אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 4.
Мы читаем труды Бали Сулама, 451 страница, предисловие книги Зор, 68 пункт. Вопрос можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, 451 страница трудов Бали Сулама, предисловие книги Зор, 68 пункт. И не удивляйся, что один человек может вызвать возвышение или падение всего мира. Это нерушимый закон, согласно которому часть и целое равны, как две капли воды, и все совершающееся в целом совершается также и в его части. И наоборот, совершаемое частями происходит в целом, так как не проявится целое, пока не проявятся его части, соответственно своему количеству и качеству. Так что, несомненно, действие соответствующей части опускает или возвышает все целое. Таким образом разъясняется сказанное в Зоар, что изучением книги Зоар и истинной мудрости удостоится выйти из изгнания к полному избавлению, что на первый взгляд непонятно, какое отношение имеет изучение Зоар к спасению народа Израиля от народов мира.
Вопросы? То есть нам достаточно заниматься наукой Каббала для того, чтобы выйти из состояния, в котором мы находимся, в желанном состоянии, вынужденном на самом деле, к которому мы должны прийти. То есть у нас нет выбора. Заниматься наукой Каббала обязательно, нет другого времени, другого места, другой науки, другого средства для того, чтобы исправить себя, кроме как науки Каббала. И это все для того, чтобы исправить нашу природу. Тот, кто не занимается наукой Каббала, не притягивает свет, возвращающий к источнику, и не исправляет себя. И, к нашему сожалению, мы видим, что есть очень много организаций в израильском обществе и за границей, которые не хотят, отвергают, пренебрегают, откладывают в сторону науку Каббала. И тогда мы видим, каковы результаты, когда откладывают исправление, неисправленность преобладает в них, возрастает еще больше, чем там, где не отвергают Зоар и науку Каббала в целом. То есть наступает время в развитии израильского общества, а затем и всего мира, когда мы должны начинать заниматься наукой Каббала. До этого момента она находится в скрытии, начиная с этого времени, как говорит Ари, что начиная с него, все уже должны начинать заниматься наукой Каббала, все должны уже начинать исправлять себя. Да? Понятно. Что он?
Он пишет вначале, и не удивляйся, что один человек может вызвать возвышение или падение всего мира. И действительно, это удивительно, как один человек может привести к падению или к подъему всего мира. Отдельный человек, я, допустим, может изменить мир.
От каждого из нас зависит весь мир, потому что твоя душа состоит из всех миров. Она включает в себя все души. Она может наполнить все души частью, которая относится к тебе и зависит от тебя. И никто, кроме тебя, этого сделать не может. Несмотря на то, что ты говоришь, могу ли я привести всех к Гмартикуну, нет. Могут ли они без меня прийти к Гмартикуну? Нет. Могу ли я прийти к Гмар Тикуну, работая над ними? Да. я включен в каждую клеточку, в каждый элемент общей души. И я обязан исправить свое участие в каждой части там. Вот и все. Это моя работа. Этим я обретаю свою часть в общей системе, и это называется моя частная душа. К этому я должен прийти.
Как я могу опустить их?
Конечно, опустить.
Ну, допустим, я часть пазла. Если у меня не будет, пазл не будет целым. Но как я могу их опустить, их, а не поднять?
Это общая душа. Я нахожусь в стороне, и я должен вызвать в каждой части свое участие. Что тут непонятно? Все эти части, с помощью которых я, которые я исправляю, и с помощью которых я включаюсь с общей целой частью, благодаря моим частям, которые я здесь возбуждаю, еще и много таких. Я соединяюсь со всей остальной системой. Только со всей остальной системой к ней у меня нет подхода. Подход у меня есть только к тому, докуда доходит мой контакт. В этой системе есть, скажем, 600 тысяч частей. Я подхожу к каждой части, дохожу до каждой части со своими свойствами, своими исправлениями, своими наполнениями, и я вызываю там это. И через каждую часть, с которой я соединяюсь, я дохожу до всех остальных частей. Поэтому я обретаю, по сути дела, через свою частную работу всю эту общую душу. До такой степени. И, конечно, я тем самым вызываю или подъем, или падение. Зависит от моего участия. Цвика?
Я продолжу эту тему. Он говорит, что по качеству и количеству каждый поднимает или опускает. Что это за качество этих единиц?
Качество этих частей, единиц, зависит от глубины исправления, которое они способны выполнить. Это когда ты приходишь в магазин, или ты покупаешь костюм у портного на соседней улице, или ты хочешь купить экстра-класса. Это называется качество. Качество работы — это насколько я забочусь об исправлении, насколько я вхожу в исправление, насколько я тем самым пробуждаю, и количественно тоже исправление вокруг своего исправления. Не достает слов. Да.
Он говорит, наоборот, совершаем частями, происходит в целом, и своими действиями он опускает или поднимает. Ну, допустим, я поднимаю свое качество, и если человек не ищет исправления, там уходит куда-то, садится в кафе, то он опускает исправление.
Ну, скажем так.
Если я заинтересован, если я думаю только о себе, ни туда, ни сюда, кем я называюсь в мире?
Ты не относишься к этой системе, ты пока еще находишься на этапе подготовки.
Подготовка к подготовке?
Ну, допустим, ты вор. Ну, так что подготовка. Мы все находимся на этапе подготовки. Даже те, кто не совершает исправления, не знают об этом и ничего, а так просто. Обычные люди, которые ходят по улице. Они, тем не менее, находятся в подготовке. Решимот все-таки в каждом пробуждаются каждую секунду. Человек так продвигается. В любом случае, выяснения присутствуют, то только не в такой форме, чтобы человек участвовал в них. Да?
Да, но как? Вы сказали, что каждый поднимает или опускает весь мир.
Конечно, мы в этом присутствуем, но это называется неосознанно. Но он участвует. Каждый, я скажу тебе больше, каждый выполняет в точности действия Творца. Да, это так. Все мы просто ангелы, нечего требовать ни от кого. Только от тех, кто берет вожжи в свои руки и говорит, мы хотим быть работниками Творца. Что значит работниками Творца? Работать вместо Него. Уподобляться Ему. Доставлять наслаждение Ему, когда мы самостоятельны. Да?
Я не понимаю, почему он так переходит. Вдруг он возвращается к Зор и говорит, что изучением книги Зор и истинной мудростью достоится выйти из изгнания, полному избавлению. Тут нет связи между этими частями. Вдруг он обращается к Зор.
Ну, ты должен будешь, видимо, еще раз спросить.
Да. Вот это то, что вы нарисовали, «я»,
да.
Это уже развитие десятки?
Конечно, из десятки. А иначе у меня нет никакой возможности соединяться. Моя десятка — это общая душа. То есть, когда я спрашиваю, что на самом деле это так, есть «я» и есть мир. Так? Это мир. Человечество. Человечество. Здесь у меня есть такая линза. Увеличительное стекло, не знаю, как сказать. Здесь мой глаз, где я смотрю. Я смотрю только через десятку. Десятка. Я смотрю на мир, и тогда я таким образом рассеиваю свою силу по миру. Без этого я не могу войти в контакт с человечеством, которое я собираюсь исправлять только через десятку. Это я, это моя группа, а это человечество. Так это работает. Без этого у меня нет интегрального взгляда. Я не могу вообще направить себя в отдаче. Тут я эгоистический. Эгоизм. Тут уже отдача. Это уже действие. Да.
Рав, вопрос по поводу Зоар. Какая разница между Зоар и Торой? Ведь Тора и все, что мы просим из Торы, это свет, возвращающий к источнику. А здесь он сейчас пишет о Зоар. Хорошо, изучение Каббалы — это понятно, но Зоар, только с помощью Зоар мы можем достичь состояния исправления. В чем же разница между Торой и Зоар?
Это он объясняет нам в предисловии к Талмуда Сферот, когда он объясняет нам о разных наших источниках. Это Танах, Библия. Потом, когда они приняли на себя уже позволение, получили позволение писать, начали писать Мишну, Гмару и дальше все остальные вещи, кроме Танаха. Вначале вообще было нельзя ничего записывать, потому что все должно быть у человека внутри, внутри человека. Я скажу тебе, когда я пришел к Рабашу, он некрасиво смотрел на то, что я пишу. Я принес тогда магнитофоны. Магнитофоны были, ты знаешь, тогда такие. Магнитофон и тетрадь, ручку, все записывать, разные такие вещи. Если бы можно было принести компьютер, не было тогда. Я бы тоже принес. Что я хочу сказать, что не было принято ничего записывать. Не было принято, и ученики в ешивах в разных местах тоже не писали. Ты должен помнить, ты должен наполнять себя. Чувство, разум, голову, сердце. И все. Теперь книга «Зоар». Это источник Каббалы, не знаю, как тебе сказать, потому что она была написана из очень высокого состояния десятью людьми, которые соединились вместе в группу. Как мы читаем о них, они ненавидели друг друга и преодолевали, любили друг друга. От крайнего экстремального разрыва между собой до абсолютного соединения они охватывали всю реальность, и тогда они могли выразить все силы, которые действовали на них. Ты, может быть, не видишь то, что написано в Зоре. Для тебя это Зор или любая другая книга, это как бы какая разница. Но выяснение связи, которую они дают в книге Зор, не существует ни в каком другом месте. Только язык нам непонятен. А мудрецы идут со слом, и там им что-то выясняется, нет, и слышат голос в лесу, и так далее, и так далее. Люди, которые находятся в раскрытии духовного, даже маленьком, начинают сразу видеть картинку. Они начинают сразу слышать этот голос, который исходит из книги.
А из Торы этого нельзя постичь?
Нет, так как в Зоре. Нет. Тора говорит в общем, очень высоко.
А
здесь мы... Когда-нибудь мы поговорим, в чем разница между Торой и Зором. Оба слова от слова «свет» и Тора, и Зор. Но почему это так? В любом случае, постигающий наслаждается в своей работе, то есть наслаждается, имеется в виду, реализует себя в работе с Зором больше, чем с любой другой вещью. Все книги были написаны поверх Зоара.
Большое спасибо.
Ну, Цвика, ладно.
Вот сейчас вот вы сказали очень интересную вещь. Может быть, действительно пришло время это раскрыть, потому что я не понимаю этого. Позавчера вы тоже говорили, и будете искать ненависть, найдете любовь.
Нет.
Нет, вы сказали. Я скажу вам, что вы сказали.
Не знаю, это меня...
Нет, вы сказали, между ненавистью и любовью мы находим реальность, постигаем ее. Что это значит, между ненавистью и любовью мы постигаем реальность? Какую реальность я постигаю между ненавистью и любовью, и почему?
Я начинаю все время направо. Все время я работаю в правую сторону. Право. В той степени, в которой я обрел право, в этой мере мне раскрывают левую. Раскрывают левую. И тогда я нахожусь в средней линии. Если я нахожусь в средней линии, я снова иду направо. Снова мне раскрывают левую. Я снова нахожусь в средней линии. Таково движение по средней линии. То есть без любви, к которой я стремлюсь, я не могу прийти к ненависти. Кен. Да.
Прекрасно. Любовь — это хорошо. Я люблю. Как же я приду к этой ненависти?
Ну, это сверху. Об этом не волнуйся.
Не, ну я с товарищем.
Это Творец тебе все время подпорчивает. Он открывает тебе разбитые килим, он сломал их, разбил, и все эти разбитые килим находятся здесь. Все разбитые килим находятся здесь. Он открывает их тебе по одному. В той степени, в которой ты обретаешь любовь, он раскрывает тебе ненависть.
Прекрасно. Что же мне надо делать с этой ненавистью?
Ты будешь знать, что делать, потому что тебе не будут скрывать больше, тебя откроют именно в той мере, в которой это соответствует той работе в любви, которую ты сделал.
Хорошо, а что мне делать с этой ненавистью? Что я делаю с ней сейчас, если я ненавижу его сейчас?
Все прегрешения покроются любовью.
Как?
Нужно организовать это вот так. Здесь ненависть, а здесь будет любовь. Любовь будет как экран, допустим, а ненависть как желание. И тогда получается, что все прегрешения покроют любовь.
Хорошо. Что я должен сделать сейчас, практически, если вдруг я ненавижу человека? Что мне с ним сейчас делать? Ненавижу тебя? Как я могу преодолеть свою ненависть к нему?
Нет, потому что твоя ненависть раскрывается без предварительной любви. Твоя любовь раскрывается без предварительной любви. Потому что ты просто так ненавидишь. Как обычный человек. Если бы ты работал над любовью, а потом почувствовал бы ненависть, ты бы почувствовал, что эта ненависть целенаправленна. Целенаправленна. Что с ее помощью ты, скажем так, можно сказать так, у нас есть большое кли. Я обрел любовь, какой-то уровень любви. Теперь с этой высоты любви я могу войти внутрь кли и увидеть, что такое это кли. Из этого я снова поднимаюсь к любви и снова вхожу внутрь кли. И так я все время выясняю, я проверяю, я учусь, что такое желание, что такое творение, что такое это желание получать, которое обратно Творцу, которое создал Творец в таком виде, сущее из ничего, и с его помощью я изучаю Творца. Именно таким образом, ну, я не знаю, мы находимся в многих таких случаях в нашей каждодневной жизни. И как ты можешь раскрыть некое явление, феномен, без того, чтобы ты не раскрыл его в двух направлениях? На контрасте. Ну, последний, быстрее.
То, что я понял сейчас от вас, чем больше каббалист поднимается по ступеням, он ненавидит больше?
А как же?
Ненавидит больше?
Ненавидит больше, конечно. Каждый больше своего товарища, его злое начало больше него. Ты идешь все время направо и выращиваешь левую линию, доходишь до состояния, когда у тебя есть между плюсом и минусом просто максимум. Так это работает.
Кен.
Да.
Кен, профессор, ну.
Да, профессор, ну.
Продолжая Цвику, может быть, проще.
Может, поумнее?
Нет, он здесь самый умный. Он действительно поднимает вопросы, которые мы потом выясняем. И был один урок, когда я просто заслушался его вопросами.
Умный человек, профессор, тебе это говорит? А?
Да, есть еще над чем поработать. Мой вопрос такой. Если мы смотрим на силы, то любовь, о которой мы говорим, она исходит только от силы объединения?
Любовь. Это взрыв от объединения вещей или противоположных явлений.
Секундочку, вы сейчас, по-моему, определили ненависть.
Нет. Поэтому без ненависти не может быть любви.
Из какой силы они исходят обе?
Все прегрешения покроют любовь. Без прегрешения нет покрытия любовью, нет любви. Над чем?
Мне непонятно, из какой силы обе исходят.
Ты специалист по квантовой физике. Объясни мне, пожалуйста, существует ли какая-то элементарная частица или какой-то другой феномен, не знаю, что там происходит уже, если нет противоположного ему?
В квантовой физике это совершенно понятно.
Что не существует.
Верно.
Мы не можем это почувствовать, измерить, да?
Да, у каждой частицы элементарно есть античастица.
Да, так то же самое и здесь, что спрашиваешь о любви без ненависти.
Нет, я не спрашиваю так, я спрашиваю немножко иначе. Где источник у обоих явлений, у любви и у ненависти? Где источник силы, ненависти и любви?
Источник силы — это любовь Творца к творениям. Не знаю еще, как сказать. Ладно. Ой-ой-ой-ой. Что с вами сегодня случилось? Ну.
Артем из Москвы спрашивает, что значит обратиться к человечеству через десятку?
Потому что мы неправильно смотрим ни на что, если мы смотрим лично. Потому что я не исправлен, я воспринимаю реальность в неисправном виде. Мне кажется, что вся реальность находится передо мной, а не во мне. И только лишь, если я приучаю себя работать через группу, я отождествляю себя с группой, и в таком виде я начинаю ощущать группу внутри себя, и через группу я отношусь уже ко всей остальной реальности, тоже как к тому, что находится внутри меня. Что значит находится внутри меня? Что все, что происходит в реальности, во всем мире, я не смотрю на оболочки, это машины, это дома, это, я не знаю, там небо и земля, я смотрю на свойства. И эти свойства, я говорю, ничего себе, это мои свойства. Это реальность, это я. Я как бы вошел внутрь своего тела и путешествую там, внутри себя. Это то, что я вижу в мире. Неживое растительное животное, говорящее, это просто я нахожусь внутри себя. К такому представлению я прихожу, если я работаю с окружением, с группой, с десяткой.
Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, сейчас мы готовимся к конгрессу в Европе и Лос-Анджелесе, все мировое кли. Из мощи объединения раскрывается ненависть. Как нам подняться над этим?
Как следствие прекрасного конгресса, который с Божьей помощью у нас прошел в Лос-Анджелесе. Сейчас, после объединения, как правило, наступает удар ненависти, отторжение, отчаяние, разочарование. Это уже овьют следующие ступени. Потому что, как написано, что все прегрешения, то, что я нахожусь здесь, я покроется любовью. Из любви вдруг раскрывается ненависть. Да, это любовь, ненависть. Теперь что мне надо сделать? Эта высота ненависти говорит мне, в каком виде я должен продолжать любовь. Я должен продолжать ее, пока я не покрою ненависть еще больше. То есть всегда, после того, как мы достигаем чего-то, мы получаем удар. И надо понимать, что это не удар, а это авиют следующей ступени. Это так всегда. И в материальном тоже. Ты достигаешь чего-то, ты делаешь что-то, это праздник, что-то, потом ты чувствуешь себя не очень-то хорошо. Это какое-то отяжеление всегда наступает. Это естественная вещь. Ладно, что?
Он только добавляет, что после конгресса в Вашингтоне мы получаем обращения от разных организаций о содействии. Как вы видите продолжение работы с ними?
Да, после Вашингтона?
Да, так он пишет.
Он должен списаться с нормой, и мы решим, что делать. Я не знаю. Надо как следует подумать, что делать. Это не сейчас и не перед широкой публикой. Это есть определенная ситуация, она очень сложная. Будем надеяться, что благодаря совместной работе в группе мы решим, что делать правильно. Да.
Можно продолжить по поводу конгресса в Европе. Глеб из Финляндии пишет, что частные равны. Есть группы в Европе, которые не чувствуют взаимодействия с другими, не чувствуют, что конгресс является их конгрессом. И какие результаты это вызовет, и что можно с этим сделать?
У них есть товарищ, учитель, человек, который ими занимается, которого зовут Моше Адмони. Пожалуйста, познакомьтесь. Вот. Что? Правильно? Вот. Пусть обратятся к нему. Я не работаю над его головой. Я их не понимаю, не чувствую, не так знаком с ними. Но если есть проблемы, я готов сесть в нашей студии и говорить с ними, отвечать на все вопросы, объяснять все вещи и, короче говоря, заниматься любой ситуацией. Я очень этого хочу. Я приглашаю их совершенно серьезно на этот конгресс. Им предстоит судьбоносное решение. И действительно, стоит им приехать. Еще не было такого конгресса, как сейчас. Я чувствую, что подходит к нам. Это конгресс объединения, конгресс скачка, я бы сказал, скачка по качеству в пути. Да.
Только добавить к этому, Рав. Вчера была подготовка вечером, много товарищей присоединилось. Группа из Нюрнберга готовились. Все возвращаются к одному телу, потому что до этого было разъединение. Многие товарищи прилагают большие усилия, чтобы попасть на конгресс, арендуют автобусы. Все чувствуют эту важность. И можно сказать сейчас всем нашим товарищам из Европы, из всего мирового клея, что с вами будет беседа в воскресенье в 2 часа, и все европейские группы. И мы приглашаем всех действительно подготовиться за последнюю неделю перед конгрессом.
В 2 часа дня, в воскресенье, замечательно, по израильскому времени. Очень хорошо. Решим там все проблемы, пожалуйста. И вообще, главное, надо участвовать. Приехать, участвовать в любом виде. Это дает человеку продвижение. Нет другого. Мы скачем от конгресса к конгрессу. Именно так надо это видеть. Эти конгрессы — это просто подбрасывают нас всякий раз на следующий уровень. Вот так. Да.
Мы уже создаем десятки, долгий период и между нами, и в массах, и начинается семинар, мы чувствуем это тепло, это особое чувство и у нас, и в массах. Какой следующий шаг? Что еще? Я, в общем-то, говорю большей частью о людях. Сидят, есть тепло, но какой следующий шаг?
Мы сейчас работаем над брошюрой номер 3. Я думаю, что там будет объяснение. Так, Дудя? Более-менее. Там будет объяснение, что происходит после первичного контакта, после первого семинара. Я шел по улице, случайно попал на семинар, круг, десятку, поучаствовал, что дальше? Что было? Что случилось? Я сейчас хочу объяснение, я вообще хочу понять, что происходит и что мне с этим делать. Или так просто это, как иногда делают разные акции на улице. Или в этом есть что-то более серьезное, более основательное. Как продолжить это и так далее. Говорят, я должен получить объяснение. Я как человек, простой человек должен получить объяснение. В чем я участвовал? Я хорошо почувствовал себя. Ну, что это, в общем, ну, приятно, ладно. Было, жили-были. Ну вот. Так подождем третьей брошюры. Ладно? Продолжим? В таком случае.
Мы продолжаем 69-й пункт. Или вы хотите, чтобы мы повторили 68-й?
Я бы вернулся к пункту, да, 68-му.
68-й пункт, 451-я страница Трудового Бааль Сулама. И не удивляйся, что один человек может вызвать возвышение или падение всего мира. Это нерушимый закон, согласно которому части целые равны, как две капли воды. И все завершающееся в целом совершается также и в его части. И наоборот, совершаемое частями происходит в целом, так как не проявится целое, пока не проявятся его части, соответственно своему количеству и качеству. Так что, несомненно, действие соответствующей части опускает или возвышает все целое.
Прежде всего, согласно его значению, то есть не он делает общий гмартикун, но он делает свой частный гмартикун. Внутри себя он делает гмартикун, в том, что он обязан исправить себя, но исправление себя самого — это его участие во всем общем кли, не то, что он исправляет себя. Я не должен исправлять себя. А когда я вхожу во всех, мне нужно исправить там мое участие в них. Дальше.
Таким образом разъясняется сказанное в Зоар, что изучением книги Зоар и истинной мудрости удостоится выйти из изгнания к полному избавлению.
Потому что только книга Зоар говорит об объединении. Написано из группы, которая находится в объединении и приходит к объединению согласно высоте Зоара, это Роша Рихампина, и оттуда это написано, оттуда опускается весь свет, и поэтому благодаря этой книге, этому сочинению, мы выходим из изгнания, то есть из разобщенности к объединению. Это и есть исправление. Да?
Что на первый взгляд непонятно, какое отношение имеет изучение Зоар к спасению народа Израиля от народов мира. 69-й пункт. И из сказанного ясно, что в Торе, как и во всем мире, также есть внутренняя и наружная части. И, соответственно, с этим в занятиях Торы есть две ступени. Если человек увеличивает свои усилия в изучении внутренней части Торы и ее тайн, то в этой степени приводит к тому, что возвышение внутренней части мира, которой является народ Израиля, возвысит его над наружной частью мира, которой являются народы мира. и все народы признают превосходство Израиля над ними, пока не исполнится сказанное, и возьмут все народы Израиль и приведут их в место их, в дом Израиля, и дом Израиля примет народы в наследие на земле Творца.
Когда это? При условии, что занимались внутренней частью Торы, а не внешней. То есть тот, кто занимается внутренней частью Торы, он поднимает внутреннюю часть народа или поднимает внутреннюю часть человечества. А тот, кто занимается по-другому, опускает Исраэль и опускает внутреннюю часть человечества вниз. Посмотрите, насколько важно, какой частью Торы мы занимаемся, внутренней частью или внешней. И это не просто так, я занимаюсь этим, а ты тем. Нет. А если мы видим, что мы находимся под всеми народами мира, в разных проблемах, ненависти и так далее, это следствие занятия внешней частью Торы. Понятно? Нет тут вопросов? Да.
Основной вопрос, когда занимаются внешней частью Торы, как можно заниматься одновременно внутренней?
Это вопросы такие мне не важные. Я не говорю об оправданиях. Я говорю о том, что написано здесь. Я говорю о том, что он пишет так просто. Тот, кто занимается внутренней частью Торы, поднимает внутреннюю часть Израиля и мира. Тот, кто занимается внешней частью, не просто так, что ему захотелось заниматься внешним и все, а он опускает Израиль и весь мир во внешнюю часть. И как следствие этого, давайте посмотрим, кто вызывает в мире зло и кто вызывает в мире добро. Только тем, как мы занимаемся Торой, какой частью Торы мы занимаемся. Только послушай. И все, а потом подумай. Прежде чем ты берешь книгу, прежде чем ты решаешь, это со времен Арии и дальше. Этого не было до этого. До этого было изгнание 1500 лет. Но начиная со времен Арии, когда мы находимся уже в эпоху Машиаха бен Йосефа, очень важно, какую книгу ты берешь, когда говорится о внутренней части Торы или о внешней. Может быть, не книга, а твое занятие в книге. Поэтому не говори, что кто-то в мире причиняет зло, а ты приводишь в действие мир, побуждая хорошие действия или, не дай Бог, плохие. Ты, занимаясь или внутренней частью Торы, или внешней частью. Когда второй раз читаем, лучше немножко видно, да? Дальше.
Об этом именно спрашивает Джон из Торонто. Что такое занятие внутренней частью Торы? Что это значит?
Внутренняя часть Торы, это называется душа, исправлением души.
Он спрашивает, что наша учеба утром.
Тот, кто занимается Торой, чтобы прийти к внутренней части, это называется свет, возвращающий к источнику. Это называется душа. Он тем самым поднимает мир и поднимает Израиль прямо к Творцу и приближает всех к Мартикуну. Тот, кто занимается внешней частью, тогда, когда уже должен заниматься внутренней частью, это в наши дни, конечно, занимается внешней частью, он опускает весь мир, опускает Израиль, опускает внутреннюю часть самой Торы ниже всего. Ты закончил? Нет, так пожалуйста.
Мы продолжаем на второй колонке. И сказано так же. Так сказал Творец. Вот я протяну к народам руку мою, и перед племенами подниму знамя мое, и они принесут сыновей твоих в поле, и дочерей твои несомы будут на плечах. Но если, не дай Бог, наоборот, человек из народа Израиля принижает важность внутренней части Торы и ее тайн, говорящих о путях развития, в исправлении наших душ и ступенях их духовного возвышения, а также смысл и вкус заповедей относительно наружной части Торы, говорящей только об их механическом исполнении, или если занимается внутренней частью Торы, но уделяет этому минимум времени, как чему-то незначительному, то этим приводит к унижению и снижению до самого низкого уровня внутренней части мира сынов Израиля и усилению внешней части мира народов мира, которые унизят и будут презирать сынов Израиля, считая их чем-то ненужным и лишним, в чем мир совершенно не нуждается. И более того, приводит этим к тому, что даже внешняя часть народов мира усиливается над их же внутренней частью так, что наихудшие из них, наибольшие вредители и разрушители мира, усиливаются и возвышаются все выше над их внутренней частью, праведниками народов мира. Вот тогда и происходят все ужасные разрушения и убийства, чему было свидетелем наше поколение, да пощадит нас Создатель впредь.
Но кто это вызвал? Тот, кто занимался внешней частью Торы вместо внутренней. Дальше.
Таким образом, мы видим, что избавление Израиля и все его величие зависит только от изучения книги Зоар и внутренней части Торы. И наоборот, все разрушения и все падения сынов Израиля только вследствие того, что оставили они внутреннюю часть Торы, принизили ее значение до самого низкого уровня и сделали ее вещью, в которой вообще нет никакой потребности. И сказано в книге Зоар: «Встаньте и пробудитесь ради души Израиля, ведь пусто сердце ваше без мудрости, знания и постижения его, хотя он находится внутри вас».
Продолжим это с Божьей помощью завтра. Понятно? Объявление?
Есть у нас одно сообщение. Завтра сообщение «Конгресс в десятках». Мы приглашаем всех из Европы и со всего мира на «Конгресс в десятках», чтобы соединить наши сердца в одно горящее сердце. С 21 по 23 ноября в Вероне, в Италии. Подробности на eurocongress.info. To be together with you, how good to be together with you. To be forever, yeah, to be forever with you. Need each other to survive, together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive, together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. Of one tree, rooted in each other's lives, voices of one harmony, all as one begin to rise. Oh yeah, oh yeah. Together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive. Together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives, voices of one harmony, all as
you cry.